Библия – это необычная книга. Это не книга, созданная людьми. Это Слово Божье. Она дана нам через пророков. Она нам дана от самого Господа. И в ней мы можем научиться познавать Бога, мы можем научиться понимать Его. И поэтому мы и обращаемся к ней. На субботней школе мы изучаем ее в небольших группах, классах субботней школы. Сейчас мы изучаем ее также вместе в служении проповеди. И я приглашаю вас вместе со мной открыть Библию. Если у вас есть с собой такая Библия, как у меня, уже старомодная, наверное, или же, может быть, на ваших смартфонах, или планшетах, или еще о чем-то, вот. Но только не отвлекайтесь на что-то другое. Там в смартфонах есть и другие функции, поэтому пусть они вас не отвлекают. Давайте мы сконцентрируемся сейчас на Божьем Слове. Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 21 глава, и прочитаем с вами с 33 стиха и ниже. Я всегда перед тем, как готовиться к проповеди, молюсь, чтобы Господь положил на сердце, о чем говорить. И не всегда бывает, знаешь точно, что кому нужно услышать, но вы знаете, Господь таким образом все устраивает, что, я думаю, эти слова будут важны для нас. Это притча Иисуса Христа. В притчах Иисус очень много наставлений давал. Когда мы читаем Евангелие, очень часто Иисусу приходилось говорить в притчах, потому что они заставляли людей задумываться, они заставляли людей искать смысл этих притч. И часто бывало так, что тот, кому не нужно было, не понимал, а тот, кому нужно было, понимал. Кому не нужно? Конечно, Иисус хотел, чтобы каждый понимал, но бывали такие люди в окружении Иисуса Христа, которые постоянно шпионили, которые постоянно хотели выискать что-то такое в Его речах, в чем можно было потом Его обвинить. И поэтому Иисусу приходилось говорить притчами. И это была одна из таких притч, высказанная к лидерам, особенно религиозным лидерам израильского народа. 21 глава Евангелия от Матфея, где мы здесь находимся? Просто вот чтобы понять, о чем идет речь. Вообще Евангелие, любое Евангелие, содержит в себе информацию о рождении Иисуса Христа, о Его жизни, о Его учении, о призвании учеников, когда Он в 30 лет принял крещение и начал свое мессианское служение, о том, как Он учил, какие наставления Он давал. И в конце всех Евангелий описано осуждение Иисуса Христа, предательство, осуждение, распятие Его, воскресение, последнее наставление ученикам, и затем Он оставил их и вознесся на небеса. Так вот, где мы здесь находимся? Это 21 глава Евангелия от Матфея из 28 глав. 21 из 28. То есть здесь мы находимся уже под конец служения Иисуса Христа. Эти события, о которых мы прочитаем, и притча по поводу вот, событий определенных, которые было сказано, они происходят под конец служения Иисуса. Почему это важно? Дело в том, что сопротивление Иисусу нарастало. Вот в самом начале Его служения к Нему еще так присматривались. Кто это такой? Что это за молодой учитель такой? 30 лет Он начал учить людей, люди начали подходить к Нему. у людей крепло убеждение, что это не просто учитель, это какой-то пророк, наверное. Но единицы распознали в нем Мессию, то есть Христа. А так люди присматривались. Ну и в скором времени недовольство нарастало. Почему? Потому что никто его не санкционировал на это служение. Официальная религия не уполномачивала его делать то, что он делал. Поэтому официальная религия смотрела на Иисуса Христа как на выскочку, который взялся учить людей. Ну, сначала как на выскочку, сначала как, может быть, какой-то молодой, какой-то ревностный такой, может быть, пройдет. Но со временем оно не проходило, и все больше и больше людей начинали ему доверять. Уже большие толпы следовали за Иисусом. Он стал очень популярным. И поэтому для того, чтобы не утратить свой авторитет и власть, религиозные вожди израильского народа начали преследовать его. И когда Иисуса начали преследовать, ему приходилось уходить в другие места. Он начал свое служение на юге Израиля, там, где вот Иерусалим, центр, я имею в виду религиозный центр, в центре и на юге Израиля он был. Затем ему пришлось идти в Галилею, на север Израиля. Вот. И так на протяжении 3,5 лет своего служения он перемещался, бывая в разных частях Израиля, иногда выходя за пределы Израиля, на севере вот особенно, или на восток от Израиля. Но затем он возвращался. И вот события, которые здесь происходят, Иисус возвращается туда, откуда началось его служение. Иерусалим. 21 глава, мы читаем, «И когда приблизились к Иерусалиму, пришли в Вифагию, горе Елеонской». Это небольшое село, прямо возле Иерусалима. Горя Елеонская, сегодня это часть Иерусалима, тогда это было сразу же за городской стеной. И тогда Иисус послал своих учеников, чтобы они пошли и приготовили Пасху, а также взяли осла, молодого осленка и ослицу, вот, и на них он должен был въехать в Иерусалим. 5 стих. «Скажите дщери Сионовой», цитирует Иисус ветхозаветнего пророка, «се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли, и затем 21 глава описывает въезд Иисуса в Иерусалим. Это был триумфальный въезд. Иисус больше уже не обращал внимания на гонения. Он уже при гонениях не собирался уходить куда-то. Он понимал, что это его последний въезд в Иерусалим. И он хотел привлечь к себе внимание всех людей. Он не удалялся. До этого, если люди как-то пытались его возвысить, как-то пытались даже, может быть, некоторые воцарить его, хотели, чтобы он был царем в Израиле, он удалялся. Он не позволял людям делать это с собой. Но теперь все его прославляли. Дети кричали «Осанна сыну Давидову». Религиозные вожди опять были недовольны. Они начали ему говорить: «Почему ты разрешаешь им это делать?» Но он сказал им: «Разве вы не читали?» 16 стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Опять Иисус процитировал ветхозаветнего пророка. Всякий раз, когда исполнялись какие-то пророчества в жизни Иисуса Христа, которые были высказаны раньше, он цитировал эти пророчества, чтобы люди понимали, почему он делает то или иное. Он делал это во исполнение пророчеств. Ну и, опять же, религиозные вожди были очень недовольны тем, что Иисус так вот въезжает в Иерусалим. И они его засыпали вопросами, и он давал им ответы. Но он понимал, что это бесполезно, они не хотят слушать его. И в конце концов он захотел открыть им глаза, чтобы они поняли, чтобы они получили ясное представление о том, что происходит, кто он такой и какую роль они играют в этом всем. И вот по этому поводу Иисус рассказал несколько притч. Первая притча была такая очень простая. Он говорит, что у одного отца было два сына. И он попросил их, чтобы они шли и работали на поле. Вернее, не на поле, в винограднике, он говорит. 28 стих. Отец, обращаясь к одному сыну, говорит, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. Подойдя же к другому, он сказал тоже, а этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Видите, один сказал, не пойдет, и пошел, а другой сказал, пойду, и не пошел. Вот так они отреагировали. И тогда Иисус спросил, а который из этих двух сыновей исполнил отца? Ну, ему ответили, это были фарисеи, это были религиозные вожди Израиля, они ответили ему, первый, тот, который сказал, не пойду, но потом пошел. Иисус говорит им в ответ, истинно говорю вам, мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Мытари и блудницы – это те, которые говорили, не пойдем. Но когда Иисус Христос пришел, то мытари и блудницы шли к Нему. А фарисеи и книжники что делали? Это те, которые сказали, пойдем, мы будем служить Богу. Но когда Иисус пришел, они что сказали? Не пойдем. И они не пошли. И Иисус им прямо говорит, мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Вы, говорит, не послушались. Но Иисус сказал еще вторую притчу, и я именно на ней хотел остановиться сегодня, потому что она очень важна для нашего понимания Бога, для нашего понимания, что вообще происходит в этом мире, в каком мире мы живем. События, связанные вот с тем временем, ну, кому-то может показаться, ну, это было давно, ну, это было там в Израиле. Но вы знаете, эти события важны и для нас. И мораль этой притчи важна для нас. Давайте мы внимательно почитаем. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Ну, виноградари – это были какие-то, ну, каких-то управляющих он нанял. Тех, кто будет заниматься этим виноградником. Сам он отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям своим взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, которые прежде, вернее, больше прежнего, и с ними поступили так же. То есть это какие-то виноградари были, которые присвоили себе этот виноградник. Они не хотели возвращать хозяину плодов его. Наконец послал к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Хозяин виноградника все еще надеется, что произошло какое-то недоразумение. Почему слуг моих отвергли? Причем так жестоко. Избили, убили. Не дают плодов. Может быть, какое-то недоразумение. Может быть, сына узнают. Виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Вот так, такой поворот в этой притче. Слушающие Иисуса Христа, ну, наверняка испытывали какие-то чувства, как мы сегодня испытываем. Иисус задает вопрос им. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Что делать с ними? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Такой ответ дали фарисеи, книжники. Это была очень интересная ситуация, потому что они правильно разобрались в этой притче. Они дали правильный ответ, как нужно поступить с ними. Но они не понимали, что они сами себе выносят приговор. Иисус продолжил. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И вот тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». Ведь сначала они себе вынесли приговор, а потом только уже задним числом они поняли, что они сами себе его вынесли, и они поняли, что эта вся притча не о винограде и не о винограднике, это притча о них. И написано: «Старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Какой же смысл этой притчи? Что это значит? Виноградарь, виноградник. Как понять это? Иисус говорил на языке, понятном его аудитории. Израильский народ был знаком со Священным Писанием. Иисус не с того ни с сего говорил о винограднике. Он не просто вот какие-то красивые пытался иллюстрации придумать. Он говорил на языке, понятном людям. Давайте мы откроем с вами книгу пророка Исаии, например. Книга пророка Исаии, 5 глава. Израильский народ изучал Священное Писание. Они были знакомы со Священным Писанием. Но не всегда они правильно интерпретировали Священное Писание, толковали. И вот в книге пророка Исаии, например, 5 глава, с 1 стиха мы читаем: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. Он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды». Вот такое ожидание. О чем здесь говорится? Вот представьте себе картину. Вот сколько труда нужно, чтобы посадить виноградник. У вас нет виноградника дома, на даче, может быть. Ну, виноградник или, может быть, что-то другое. Сколько труда нужно приложить? Да? Ну, это значит очень хорошо ему там. Вот. Но здесь, в Израиле, вообще было заниматься сельским хозяйством непросто, потому что каменистая почва. Нужно очистить все. Нужно, даже если он и хорошо растет, там нужно забор построить. Вот у нас такая плодородная земля здесь, вообще на Винничине очень много садов есть, очень много яблок выращивают. Вот здесь вот даже вот мы находимся, мы не видим всего этого, но вокруг нас множество яблоневых садов есть здесь. Множество вот здесь фермерских хозяйств, больших и малых, и таких современных садов. Хорошо тут яблокам. Но все равно нужно много потрудиться, чтобы они выросли. Здесь очень много зайцев, и они очень любят яблоки зимой, и они их обгрызают, и мы это знаем уже. Я уже крокодиловыми слезами 3 зимы проплакал. В этом году мы построили забор. Вот если вы видели, недавно обгородили наш новый сад, потому что это уже невозможно. Вот что мы только не делали, они грызут эти яблоки. Вот, то есть много усилий нужно. Вот. Не яблоки, вернее, грызут, а яблони они грызут. А есть другие, которые яблоки грызут. Всякие вредители, всякие жуки. И много усилий нужно сделать. Вот. Казалось бы, просто вот посадил и все. Да нет, надо опоры поставить. Нужно забор сделать. Вот там точило нужно сделать. Или полив какой-то организовать. Много усилий нужно приложить. Но понятна вам иллюстрация, да? Может быть, кому-то за яблоки непонятно. Но за картошку, наверное, всем понятно, так? Вот посадишь ее, так жуки начинают появляться, так сорняки хотят ее заглушить. В любом случае, в сельском хозяйстве много труда. Бог говорит нам на языке, понятном для нас. Особенно в то время все жили от сельского хозяйства. Сегодня жизнь такая чуть-чуть другая, можно не обязательно заниматься сельским хозяйством. Многие в городах и не занимаются, вот поэтому, может быть, и тяжелее понять эти притчи. Вот, но там тогда, в то время, все люди занимались. И дальше Господь объясняет вот эту иллюстрацию. Эта песня не просто о винограднике. Он говорит так, 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Вот что значит эта притча. Виноградник Господа – это его народ. Это Божий народ. Это верующие люди. Те, которые доверились Господу, пошли за Ним. Господь описывает их, что Он много потрудился над тем, чтобы люди познали Его, пришли к Нему и стали называться Его именем, верующими людьми. Но здесь и проблема открывается. Вернемся ко 2 стиху. Сказано, что он ожидал, что он, то есть этот виноградник, принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Господь ожидал, что принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. 7 стих. «И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. В то время народ израильский отступил от Бога. В обществе процветали коррупция, взяточничество. Форма религии сохранялась. Если мы читаем 1 главу, он говорит, что люди ходят в собрание, люди ходят в церкви, люди поют гимны, люди молятся. Но Господь говорит им, когда вы умножаете моление ваше, я закрываю свои уши от вас. Почему? Говорит, беззаконие и празднование. 700 лет спустя, когда Иисус говорит эту притчу о винограднике, происходило то же самое. Если мы читаем историю израильского народа, это история взлетов и падений. История взлетов и падений. Они то испытывали возрождение, то какое-то возрождение благочестия было среди Израиля, то они отступали от Бога опять, и они предавались беззаконию. Но, по крайней мере, мы понимаем, о чем Иисус говорит теперь. Виноградник Господа – это сыны Израиля, это сыны Иуды. И вот эту притчу Иисус он им не зря сказал. Он в таких трогательных словах описывает все, что сделал Он для Израиля. Он открылся когда-то Моисею. Так, и, ну, до этого он открывался Аврааму, другим людям. Господь дал им познание о себе, дал им познание о любви, дал им свои законы. Он башню построил, да? Он построил скинию свою посреди израильского народа. Через служение жертвоприношений они могли узнать о Божьей милости. Они могли узнать о том, что грех ведет к смерти. Но через жертвоприношение животных они могли увидеть Христа. Они могли увидеть того, кто когда-то придет и невинный возьмет на себя вину виноватого. Что Бог решил проблему греха, возложив его на Иисуса Христа. Но что произошло с израильским народом? Особенно виноваты были виноградари, то есть руководители. Они, это были учителя народа, это были религиозные учителя, это были священники, первосвященники здесь упоминаются. Они присвоили себе этот виноградник. Присвоили себе. Что это значит? Присвоили. Ну, то есть они начали себя вести так, как будто церковь – это их собственность. Сегодня есть такое слово «приватизация». Они приватизировали церковь. Понимаете? Господь избрал израильский народ когда-то. Он много потрудился над тем, чтобы воспитать его, дать им понимание о себе. Он посылал к ним судей, он посылал к ним пророков, он установил священное служение, он назначил священников. Он все хотел сделать, чтобы люди знали его. Весь израильский народ должен был стать служителями Господа. Все они должны были стать служителями Господа. Иногда люди задают вопрос, а почему Бог избрал израильский народ? Почему вдруг Он не избрал какой-то другой народ? У некоторых людей ревность по этому поводу возникает. Я всегда задаю вопрос, а вы хотите, чтобы вас Господь избрал? Нет проблем. Священное Писание говорит, что Господь готов избрать любого человека. Но проблема была в том, что другие народы не захотели. Проблема заключалась в том, что когда-то Авраам последовал за Господом. Не кто-то другой. Дух Святой обращался ко всем людям на земле. Дух Святой не обходит никого. Дух Святой обращается к каждому из нас. Через совесть нашу. Но как мы откликнемся на этот голос Духа Святого, это зависит уже от нас. Когда-то Авраам откликнулся. Он был одним человеком. И Господь обещал ему, если тот останется верным, и если тот будет учить детей своих повиноваться ему, он благословит его. И он сделает его благословением для других народов. То есть израильский народ должен был стать орудием в руках Господа для того, чтобы нести Евангелие, добрую весть о Боге и другим народам. Что-то можно сказать, подождите, Евангелие – это Новый Завет. Евангелие было и в Ветхом Завете. Евангелие – это добрая весть о Боге, о том, что Он любящий, о том, что Он о нас заботится. Мы взбунтовали против Него, но Он готов принять нас, простить нас. Он готов простить наши грехи. Но, к сожалению, израильский народ забывал о таком высоком предназначении своем. Этому народу Бог даровал огромные преимущества, щедро благословил его. Он ожидал, что эти люди прославят его тем, что принесут плоды. А что значит принести плоды? Вот в этой притче принести плоды. О, виноград, вот мы шли сюда в церковь, будем идти из церкви, у нас там виноградник есть. Плоды. Вот виноградник приносит плоды. Но это притча. А какие плоды мы с вами можем принести? Чего Бог ожидает от нас, если мы Его виноградник, если мы Его насаждение? Чего Он ожидает от нас? Так, Он ожидает, что в нашем характере отобразятся Его черты характера. Бог открылся Моисею как как милостивый, да, человеколюбивый, долготерпеливый, прощающий вину и преступление и грех, и, с другой стороны, справедливый, так, не оставляющий без наказания. То есть он ожидал, что все вот эти божественные черты характера будут проявляться в израильском народе. Но раз они знали его, ну кто же будет приносить этот плод? Другие народы, которые увлекаются своими какими-то увлечениями, которые сделали своим богом деньги или развлечения, или еду, может быть, или еще что-то сделали богами своими. Язычники, которые поклоняются природе, они тоже, вообще все человечество – это Божьи люди. Мы все созданы Богом, но не все приносят плод. Многие растения одичали и приносят кислый виноград, кислые плоды. Я помню, в детстве когда-то я приезжал в село, и мы с дедушкой ходили на черешни. И я не знаю, почему-то у бабушки и дедушки не было своей черешни. Я не знаю, почему. Вот. Хотя дедушка был председателем колхоза, но, ну, как мне уже рассказывают родители, он больше заботился о колхозе, чем о своем дворе. И что-то у него не было таких черешен. Но мы ходили в лес на черешни. Вот. По периметру леса где-то вот встречались черешни. Я не знаю, кто старше, тот наверняка помнит еще такое. По периметру леса были черешни. Они не были такие, знаете, как сегодня продаются, большие. Вот. Они были небольшие такие, но были хорошие, вкусные. Но было и бывали, встречались и разочарования. Я не знаю, вы такое видели или нет. Когда были горчайшие ягоды. Вот ты подходишь к этому дереву, оно огромное, черешня такая. И ты ее пробуешь, и она такая красивая, и кажется, что она такая вот хорошая. Пробуешь, она горчайшая. Просто вот горчайшая. Так и вот Господь ожидал, что Он насадил отборные, говорит, лозы насадил. А кислый виноград они дали. Израильский народ должен был открывать перед всеми народами другими принципы Божьего Царствия. Среди этого падшего греховного мира они должны были представить характер Божий. То есть они должны были стать миссионерами для всей земли. Они должны были открывать всему миру, всем остальным народам Бога. Но вместо этого они закрылись сами в себе. Они восприняли свою особенность как то, что Бог их просто очень сильно любит. Они перестали, в конце концов, приносить Богу плод. Хотя они, будучи виноградником Господа, должны были принести плод, совершенно отличный от того, который приносили языческие народы, но они этого не делали. Они жили точно так же, как и языческие народы. Среди них точно так же, среди Божьего народа, точно так же проявлялась коррупция, взяточничество, несправедливость, злоба, воровство, пьянство, прелюбодеяние. Все было то же самое. Господь ожидал от них божественных черт характера, но они их не проявляли. Конечно, были единицы, были исключения. Мы вспоминаем Иосифа, насколько он был кристальной души человек. Непорочный, справедливый. Он был, как и сам Иисус Христос в Египте. Для египтян он был примером Иисуса Христа. Мы вспоминаем Моисея и других представителей еврейского народа, которые были свидетелями о Боге. Но, нарушая Божий закон, они перестали приносить плоды. А то, что Господь вверил власть священникам, духовную власть, они восприняли как то, что вот они могут теперь владычествовать и пользоваться сами этой властью. Вот эта власть, вы знаете, это очень непростая вещь. У американцев есть такая пословица, что власть разлагает, а абсолютная власть разлагает абсолютно. И вот это то, что произошло с лидерами, духовными лидерами израильского народа. Они вдруг начали считать этот народ или эту церковь своей собственностью. То есть они уже не воспринимали себя как Божьих служителей, которые должны пасти Божье стадо, направлять каждого к Богу, а они начали руководить ими, начали властвовать над ними. И они столько всевозможных постановлений, столько всего ненужного внесли в жизнь людей, что религия для рядового израильтянина превратилась в неподъемную тяжесть. Просто в бремя, которое невозможно было нести. Господь когда-то дал свои законы израильскому народу. И Он заповедал им быть послушными этим законам. Мы читаем, например, с вами в книге Второзаконии, 7 глава, с 6 стиха. «Ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. И так знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Итак, соблюдай заповеди и постановления, и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рожденное от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которых ты знаешь, не наведет на тебя». То есть Бог обещал им благословить их. Он призывал их быть верными Ему. Он хотел, чтобы они стали Его миссионерами на земле. И Он говорит, я благословлю вас. Вы будете иметь успех во всем, что вы делаете. В книге Второзакония, 4 глава, мы читаем. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как заповедал мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к вам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Это книга Второзакония, 4 глава, с 5 по 8 стих. То есть, вы понимаете, Господь говорит, вам не нужно ничего придумывать, не нужно ничего выдумывать. Живите по моим законам, поступайте так. Но им казалось, что они лучше знают. Они руководствовались не Божьими законами, а своими чувствами. А чувства падшего грешного человека влекут нас на путь отступления от Бога. Они побуждают нас к жадности, к похотливости, ну и тому подобное. Божья цель заключалась в том, чтобы открыть через израильтян свой характер и привлечь к себе другие народы. Евангельский призыв был дан всему миру. И Не только израильский народ, кстати говоря, был призван. Вообще любой другой народ мог к ним присоединиться. Мы читаем, например, в Библии о том, как Раав, ханаанянка, стала частью этого народа. Руфь, моавитянка, стала частью этого народа. Они также начали поклоняться истинному Богу. По мере того, как численность Израиля должна была увеличиваться, его границы должны были расширяться до тех пор, пока это царство не охватило бы весь мир. Представляете, Бог им давал такие обетования. Но это на условии строгого послушания Богу. Бог не мог им позволить расширяться на весь мир, в то время как они живут точно так же, как другие народы. Точно такая же у них преступность, коррупция, в том числе и в рядах духовных их вождей. Через пророков Господь обличал их. Например, мы читаем с вами, это еще до того, как Иисус высказал вот эти слова обличения, смотрите, что, какую весть несли другие пророки. Например, Иеремия, 2 глава, 21 стих. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Это он еще за 700 лет до Рождества Христова говорил. Или еще мы читаем с вами книга пророка Осии, 10 глава, 1 стих. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод». То есть живут для себя, не приносят плод Господу. Еще мы читаем в книге пророка Осии. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем». А что значит для народа отнять ограду? Забор снять, то есть. Любой туда будет заходить, как зайцы вот к нам заходили в сад. И любой заяц будет грызть его. Понимаете? Израиль всегда был небольшим государством. Они так и не смогли стать большим государством, потому что не исполняли Божьей воли. И Господь отнимал эту ограду. Приходили вавилоняне, захватывали их, приходили ассирийцы, приходили другие народы. «Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он черными и волчцами», как неприятно бывает видеть сад или виноградник в запустении, да, в сорняках, в бурьянах. «И повелю облакам не проливать на него дождя, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Это Исаия, 5 глава, с 3 по 7 стихи мы прочитали. К сожалению, израильский народ так и не исполнил вот той миссии, которую Господь возлагал на него. Но давайте мы оставим Израиль теперь. Вот мы видим, понимаем смысл этой притчи. Иисус говорит им здесь о себе. Говорит: «Неужели вы не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?» Он говорит здесь о себе. Израиль его не принимал как Мессию. Иисус здесь говорит о себе, что он является этим краеугольным камнем, которые отвергли строители. Дело в том, что строители, религиозные вожди, они уже приватизировали церковь тогда. Они превратили ее просто в человеческую организацию, понимаете? Человеческую организацию. Они забыли о том, что церковь – это Божье дело, это Божья организация. Они всего-навсего слуги, которые призваны наставлять, врачевать, обличать, может быть, поддерживать, но направлять Господу. Но они приватизировали церковь, и они не хотели пускать туда сына уже. Они отвергли Бога, они не хотели сына туда впустить. Иисус спросил, что сделает хозяин тогда с этими хранителями виноградника. Они сами себе вынесли приговор, сказали, что он убьет их и другим отдаст этот виноградник. Так оно и произошло. Божья истина, Слово Божье, Божий закон были отняты у израильского народа. И они были отданы христианской церкви. Ну, христианская церковь состояла и из представителей израильского народа. Мы знаем, 12 апостолов были евреями. Так? И апостол Павел был евреем. То есть это не то, что Бог совсем уж отверг свой народ. Но он решил провести разделение такое. Не всякий, кто называется моим именем, на самом деле является моим. Не всякий, кто рожден по плоти от Авраама, является моим. Но те, которые по вере Авраама. И в Евангелиях мы читаем, Иисус предупреждает, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. И слова Иисуса, предсказания Его исполнились в точности. В 70-м году, это уже спустя примерно 40 лет после распятия Иисуса Христа, Иерусалим был разрушен. Множество израильтян погибло. Народ был рассеян. Многие миллионы были проданы в рабство. И в течение 2000 лет практически Израиль не имел своей государственности, не имел своей территории. Только вот в 20 веке это произошло восстановление. Господь дает еще один шанс. Но, вы знаете, эта притча относится не только к израильскому народу. Некоторые люди говорят, Библия – это старая книга, что мы там будем читать о израильском народе, вот, и зачем она нам надо, мы тоже народ, у нас есть своя история и так далее. Я слышал неоднократно такие высказывания. А как вы думаете, а история израильского народа не повторилась разве в истории христианской церкви? Вот если мы вспомним историю христианской церкви. Разве не повторилось то же самое? Разве церковные деятели не приватизировали церковь? Не делали ее человеческой организацией? Не делали ее политической организацией? А разве то, что мы сегодня наблюдаем с вами очень часто в христианстве, это то, что Господь хочет видеть? Когда какие-то национальные вопросы стоят выше духовных вопросов, когда какие-то патриотические вопросы стоят выше духовных вопросов, когда одни христиане позволяют себе убивать других христиан, когда люди, называющие себя христианами, оказываются коррупционерами, когда духовные вожди также пасут больше себя, чем Божий. Не отнимет ли Господь свой виноградник и у этих виноградарей? Когда мы размышляем над притчами Иисуса Христа, нам нужно учиться применять их и к себе также. Потому что все это написано в наставлении для нас. Если Господь ожидал, что Его народ принесет плод для Его славы, то есть в их характере проявится характер Божий, разве от современного своего народа он не ожидает того же самого? Многие христиане, так исторически сложилось, как-то были настроены против евреев, забывая о том, что среди евреев тоже были христиане. А разве проблема в евреях? Или проблема в нашей человеческой греховности? Разве христиане вели себя лучше? Для многих людей религия – это просто свод каких-то требований, запретов, каких-то праздников. И люди думают, что если они соблюдают их, то это уже как-то открывает им двери в Царство Небесное. Но Господь не повелевал никому и никогда организовывать какие-то другие организации. Он не повелевал никому никогда устанавливать какие-то свои законы или отменять Божьи законы, дополнять Божьи законы. Сегодня в христианстве можно услышать сплошь и рядом, что закон Божий уже не действует, закон Божий отменен. Такие же звучат призывы. Закон Божий все так же остается в силе. Господь ничего не менял. И сегодня Он точно так же спросит от церкви своей. И христианская церковь, конечно, сегодня неоднородная. Сегодня мы видим много деноминаций, много направлений в христианстве. Все это очень непросто. Вот все это часть великой борьбы, духовной борьбы. Но Господь призывает нас задуматься, не плыть по течению. Если мы не являемся какими-то церковными деятелями, то нам всегда будет полезно спросить, а как вот те виноградники, виноградари, вернее, которые нами опекаются, они нас правильно учат или нет? Или мы уже стали частью какой-то человеческой организации? Это еще божественная организация или нет? Ну и, конечно, каждый из нас может задать себе вопрос, а я лично какой плод я приношу? Вот я приношу добрые плоды виноградные или недобрые? Ведь Господь все сделал для нас. Он послал Иисуса Христа для нас. Он послал нам Священное Писание. Он хочет, чтобы мы были, чтобы мы были сведущими в этих духовных вопросах. Но очень многие люди говорят, о, Библию невозможно понять. Или я читал, я там ничего не понял. Может быть, нужно сделать больше усилий. Когда мы идем в школу, ведь мы тоже многого не понимаем. Если бы мы пришли в школу и сказали, о, вот это мне дают этот букварь читать, я там ничего не понимаю. И мы его отложили. То мы бы так и до сих пор не научились читать. Поэтому нас не должно смущать то, что мы что-то не понимаем в Библии. Это просто мы не понимаем, нам нужно вникнуть, нам нужно разобраться, нам нужно проявить усердие, усилие какое-то проявить. Многие люди сегодня растеряны, они говорят, столько церквей, и невозможно разобраться, где правда, как это все можно понять. Многие люди даже меня спрашивают, Алексей, скажи, какая самая правильная церковь? Вот я говорю, я вам скажу, но вы все равно не поверите. Читайте Божье Слово. Та церковь, которая ближе всего учит, как Божье Слово, вот та ближе всего и к Богу. Те религиозные учителя, которые учат, как говорит Слово Божье, тех слушайте. Но прежде чем слушать, сами читайте. Сами читайте, мы сегодня грамотные. Сегодня люди такие грамотные, как никогда на земле. И Господь ожидает, что мы будем Его виноградником, что мы будем приносить добрые плоды. Он заботится о своей церкви. Бог и сегодня заботится о своей церкви. Вот, но вопрос в нас. Откликаемся ли мы на Его голос? Давайте же мы, изучив сегодня эту притчу, поняв, что Господь имеет в виду, давайте мы примем решение приносить добрый плод Господу. Конечно, это возможно только тогда, когда у нас есть тесные отношения с Ним. Это не то, что Господь нас призывает, вот, давай, будь хорошим, веди праведную жизнь, будь честным и так далее. Библия учит тому, что это невозможно для человека. Своими силами человек, ни один человек не может быть хорошим. Единственное, что может поменяться, это если человек признает свою вину, признает свою греховность, признает свою испорченность, признает свою несостоятельность принести этот плод. и попросит Господа: «Господи, живи во мне. Пусть Твой Дух Святой пребывает во мне. Дай мне сердце новое. Вложи в меня сердце новое». Вот через веру в Иисуса Христа, через познание Бога, через молитву и близкие отношения с Ним, мы можем соединиться с Ним. Мы можем тогда позволить Ему жить в нас, Духом Святым, изменить наше сознание, поменять даже наши чувства, предпочтения в жизни, вкусы наши поменять. И тогда мы будем видеть, как жизнь наша изменяется. Иисус когда-то в Евангелии от Иоанна, 15 главе, объяснил, как это возможно. Он говорит: «Я есть истинная лоза, а вы ветви». То есть мы должны иметь очень близкие отношения с Иисусом Христом, чтобы божественная сила через Иисуса Христа, подаваемая для нас, могла действовать в нашей жизни. Он говорит: «Без меня не можете делать ничего. Но если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, тогда вы принесете много плода. Ваш характер изменится. Порядочность, чистота, трудолюбие, любовь, порядок, воздержание, трезвый образ жизни и даже здоровый образ жизни, если хотите. Все это будет проявляться в вашей жизни. Господь благословит ваш труд. Он благословит вашу землю. Он сам заинтересован, чтобы действовать через свой народ. И Он будет открывать вам все новые и новые возможности. Желаете ли вы быть виноградником Господа? Желаете ли вы, чтобы Господь действовал через вас? Желаете ли вы сегодня сказать: «Господи, я смотрю, что я, может быть, не до конца приносил такой плод, как ты ожидал. Но я хочу с этого момента приносить добрый плод. Я прошу, чтобы ты жил во мне. Я прошу, чтобы ты наделял меня силой твоей божественной, чтобы моя жизнь преобразилась, и я мог отразить твой образ и подобие». Желаете ли вы сказать это? Кто желает сказать: «Господи, я хочу это»? Слава Богу! Давайте мы это выскажем, давайте мы не будем откладывать это. Давайте помолимся. Обратимся к Господу в общей молитве. Отец наш Небесный, мы читаем эту притчу, и мы осознаем, сколько Ты всего сделал для нас, человечества, чтобы мы были добрым насаждением, чтобы мы приносли для Тебя добрый плод. Ты дал нам закон Свой, ограду, защиту от греха. Ты дал нам познать Тебя через Иисуса Христа. Господи, Ты все сделал, чтобы мы принесли этот плод. Но мы, как человечество, далеки от того, чтобы приносить хорошие плоды. Мы видим, сколько проблем в нашем мире, потому что мы оставили Тебя. Но мы, размышляя над этой притчей сегодня, мы хотим, чтобы Ты был нашим царем, чтобы Ты был нашим Господом, Господином нашей жизни. Мы просим, чтобы Дух Святой наполнял нас, чтобы наша вера крепла, Господи, чтобы мы могли быть послушны Твоему закону, Твоим принципам жизни, и чтобы в нас могли проявиться плоды Твоего характера. И пусть это исполнится в нашей жизни, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.